Хвала и благодарность будет принесена нашему Богу, что мы можем Ему доверять в любых жизненных обстоятельствах и ситуациях. И мы все заново говорим, особенно в наши дни, так как это серьезное время, лукавое время. Но Его народ может Ему доверять в любых обстоятельствах, так как Он знает, что милость Божья, она такая прекрасная. И в 36-м псалме, с 6 стиха написано: «О Господи, до неба простирается милость Твоя, и верность Твоя до облаков. Справедливость Твоя стоит твердо, как горы Божьи. Суды Твои подобны далекому мировому океану. Людям и животным помогаешь Ты, о Господи. Как драгоценна милость Твоя, о Боже, что дети человеческие укрываются в тени крыльев Твоих. Они наслаждаются богатыми дарами дома Твоего, и Ты поишь их потоком сладостей Твоих. Ибо у Тебя есть источник жизни, и в свете Твоем мы видим свет. Сохрани милость Твою тем, которые знают Тебя, и праведность Твою добросовестно мыслящим. Не дай ноге высокомерия топтать меня, и руке нечестивых изгнать меня. Однажды злодеи падут, повергнутся и не смогут снова встать». И потом 37 глава: «Не негодуй на злых и не горячись на злодеев, ибо быстро, как трава, вянут они и засыхают, как зеленеющий газон. Доверяй Господу и делай добро. Оставайся жить в земле и твори добросовестность. И имей удовольствие твое в Господе, и Он даст тебе то, чего желает сердце твое. Предай Господу пути твои и доверяй Ему. Он сделает все хорошо и даст праведности твоей сиять, как свету, и праву твоему, как светлому полудню. Молчи перед Господом и уповай на Него. Не негодуй на того, кто имеет успех в деле своем, на человека, который занимается интригами. Отступи от гнева и откажись от ярости. Не негодуй. Это ведет только ко злому делу. Ибо злодеи будут истреблены, а уповающие на Господа, они будут владеть землей. Еще лишь короткое время, и нечестивого больше не будет. И когда ты оглянешься на место его, то его больше нет. Но тихие страдальцы будут владеть землей и радоваться полноте мира. До этого места это драгоценное и святое Слово Божье. Мне особенно этот стих стал таким великим в 36 главе, в 6 стихе. «О Господи, до неба простирается милость Твоя и верность Твоя до облаков». Это ведь что-то прекрасное. И один автор песни поет: «Иисусу я доверяю во всякое время, доверяю Ему вплоть до вечности. И даже когда обрушится скорбь, то я доверяю только одному Иисусу». Только Господу мы можем доверять, так как мы знаем, что Его милость простирается до небес. У людей оно бы не было так, но у Господа, мы знаем, оно по-другому. И поэтому мы смотрим на Него и так жить в это утро и ожидаем от Него, чтоб Он нас благословил по богатству Своей милости. Так как мы знаем, что это сладостно, когда Ему доверяешь. Это сладостно, когда слушаешь Его благословенные слова, которые Он дает нам каждый день заново, и за это мы хотим Его поблагодарить и прославить, и принести Ему честь. Также сегодня утром. Давайте мы для этого встанем. Небесный Отец, мы благодарим Тебя из глубины наших сердец. И тоже за этот спокойный день, за этот день, где мы можем задуматься о том, что великое Ты произвел для нас. И что мы можем также с этим псалмистом исповедовать и провозгласить, что Твоя милость простирается до небес, Господь, и Твоя верность до облаков. Господь, если бы оно не было так, тогда бы мы могли бы унывать и могли бы уйти и знали бы, что нету никакой надежды. Но Твоя милость, она простирается намного дальше, чем об этом могут помыслить люди, и поэтому мы поклоняемся Тебе и прославляем Твое славное имя. Господь, мы так рады, что мы можем посмотреть на Тебя, и что нам не надо ни в чем притыкаться, и нам не надо негодовать на тех, которые делают злое, но мы, Господь, взираем на Тебя, к великому и к истинному Богу, так как мы знаем, что Твое прекрасное Слово, оно несет нас и проводит нас через все вещи. Аллилуйя, да будет принесено Твоему имени. Господь, этот псалмист провозгласил, доверяй Господу и делай доброе. Живи в земле и твори добросовестность. Господь, во всякое время мы хотим доверять Тебе и на Тебе строить. Господь, все наши пути переданы Тебе и также в это время и в эти часы. И поэтому мы просим Тебя, Господи, будь присутствующий сегодня утром. Помоги всем нам, мы, которые находимся здесь, чтоб мы были заново оживлены Тобой и чтоб были укреплены Тобой. Господь, мы просим Тебя, забери из нас все то, что не связано с Тобой. Забери из моего сердца, из всех наших сердец. Мы поклоняемся Тебе и прославляем Твою милость. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Мы сядем. Хвала и благодарность будет принесена Господу. Я желал бы, чтобы кто-то другой стоял здесь, чтобы он мог поделиться с нами словом. И все же мы благодарны за каждый день, и особенно за каждый час, где мы можем собраться вместе, чтобы Слово Божье могло проговорить к нам. Это ведь такое время, где Бог не может многое что сказать. Большинству из людей не может сказать, так как говорят другие. Только Бог не может прийти к Своему Слову. Но есть еще люди, которые, может быть, были так приведены к смирению, так, что они могут слушать только Его. А кто еще не был смирен, тот еще будет смирен, чтобы Бог мог говорить к нам. Мы знаем, что в дни Господа было много людей, которые говорили о Боге, которые говорили о пришествии Мессии, но они не поняли ни Бога и также не распознали Мессию. И они прошли мимо всего того, что делал Господь. И точно так же оно будет сейчас. Останется только такой народ, который полностью будет недостойным, чтобы следовать за Господом. А уважаемые люди, или которые хотят быть ими, они сами в себе думают, этот ничего не знающий народ собирается вокруг него. И если тогда было сказано, поверил ли хоть один из начальников в Него? Вы знаете, что это был вопрос в Иоанне в 9 главе, когда слепой стал зрячим. Верят ли начальники или высокопоставленные, или нет? Это не вопрос. Верить может только тот, кому Бог проговорил. Тот человек, который не слышал только проповедника, который не видел только пророка или принял его послание, но тот и те, которые могли услышать голос Господа из уст того, который был Богом призван и который получил поручение, которые не только слышали какого-нибудь человека, и наш ведь драгоценный брат уже несколько раз выражал в молитве, я думаю, что это Матфея 11 глава, где Господь спросил, «Когда вы вышли, чтобы увидеть и услышать этого человека, то что же вы себе представляли? Хотели ли вы увидеть соломинку, которая качается ветром туда и сюда? Или хотели ли вы кого-то увидеть в белых, в мягких одеяниях, которые носят в дворцах? Вышли ли вы, чтобы услышать пророка?» И Господь сам дает ответ и говорит, «Истина намного больше, чем пророк». Что же это было? Бог сделал спасительную историю и исполнил свое слово. Он исполнил пророчество перед их глазами, которые задолго уже были даны. Но все это дело не было по их размеру, который они себе вырезали. У них была собственная пошивочная мастерская. У них были собственные типы или жить образцы, которые они прикладывали, и так сказать, чтобы все подходило по размеру. Но наш размер — это не Божий размер. И то, что мы хотим предпринять, это не обязательно должно быть предпринятием Божьим. Самое главное тогда и сегодня заключается в том, чтобы мы могли себя ввести в программу Божью. Иначе наши богослужения будут напрасны. И слово из Марка 7, стих 7, это слово мне уже какое-то время входит очень сильно в сердце. «Если же Господь говорит там, напрасно они поклоняются мне, там перед ними стоит Законодатель, Господь, которому они поклоняются, которому они молятся, которому они поют псалмы, и Он имеет только один заголовок. Напрасно». Очень короткий заголовок, но он в точку. Напрасны все богослужения, напрасны всякое пение, напрасны жертвы, напрасны молитвы. Все напрасно. И это в Доме Божьем. И это происходит во имя Господа. И это происходит на святом месте и в святом городе, посреди избранного народа. Если только поразмыслишь об этом, тогда можно голову охватить руками и пойти дальше. Но у Бога есть остаток, и я скажу это сегодня так, который Он берет с улицы, который никто не хочет иметь. Это люди, которых слегка толкнули, убрали в сторону, и с ними Он, конечно, жить, завершит спасительную историю. Разве мы не читаем такое в Матфея в 22 главе, где Господь сказал, Он послал Своих рабов, чтобы пригласить людей, которые были предназначены на свадебный пир. И каждый имел какую-то отговорку. И то, что они говорили, это имело для них очень хороший смысл. Но Бог видит нас сквозь сердца. Как жить оно, я хотел почти что сказать, было у него. Но он ведь был здесь во плоти. Он чувствовал, как и мы чувствуем. Он ведь был из плоти и из крови. И приглашенные не пришли. Они отправили тех, которые давали приглашение. И они остались на своих местах со своими гнилыми отговорками. И они остались вне. Так написано буквально. И Господь разгневался. Он разгневался, потому что приглашенные не последовали за этим приглашением. А потом он говорит своим рабам: «Идите по улицам, по углам и приглашайте, кого вы найдете, злых и добрых». И зал наполнился гостями. Зал во славе будет наполнен. Но все, которые вышли вместе с Моисеем, они остались в пустыне. Только новое поколение, только те, которые были рождены и которые были обрезаны во время Иисуса Навина, и из-за этого произошло место Галгал, где египетское поношение было снято с них, и завет Божий был подтвержден посреди тех, которые верили и которые дали себя ввести. Что тогда еще поможет, если после стольких многих лет будешь ссылаться на Моисея, если они все остались вне? И осталось об этом только какое-то воспоминание. И мы можем все читать эти истории и думаем, что они находятся так вдалеке, и вообще даже не рассчитываем с тем, что они заново исполняются, что они повторяются. Но над этим пусть будет Бог вечным судьей. Мы ведь, пока есть время милости, имеем для каждого надежду и веру, что Бог еще позовет и спасет, и что Он поможет, и что Он еще над всеми смилуется, которых Он позвал. В этом псалме, в 6 стихе, мы все вместе слышали: «О Господи, до неба простирается милость Твоя, и верность Твоя до облаков. Справедливость Твоя стоит твердо, как горы Божьи. Суды Твои подобны далекому мировому океану. Людям и животным помогаешь Ты, о Господи. Он сотворил все. В Его руке находимся мы. Все, что живет, оно зависит от Него. Никакое животное, никакое растение, ничто не могло бы быть, если бы Бог не проговорил бы слово и не установил бы, и не распределил бы все, и если бы Он не дал бы для всего законы. Но потом приходит наша часть. В 8 стихе: «Как драгоценна милость Твоя, о Боже, что дети человеческие укрываются в тени крыльев Твоих. Они наслаждаются богатыми дарами дома Твоего, и Ты поишь их потоком сладостей Твоих». В то время, когда мы в Доме Божьем насыщаемся богатыми дарами, то Бог одновременно нас поит блаженством, как из потока. Если жить наша душа, если наша внутренность участвует в деле, и Бог к нам говорит, и Его Слово стало для нас скрытой маной, которую Он нам свеже преподносит, в то время, когда мы едим, то Он в это время нас поит блаженством, как из потока. И мы чувствуем, что Он близок к нам. И если бы даже никто не мог бы иметь доброе намерение по отношению к нам, то Он имеет доброе намерение со всеми нами. И потом здесь говорится в следующем стихе, в 10 стихе, «Ибо у тебя есть источник жизни, и в свете твоем мы видим свет». Бог должен даровать озарение, чтобы мы смогли увидеть свет Его Слова, которое потом сможет стать светильником для наших ног. Не только чтобы говорить об этом, но само дело сможет нам только дальше помочь. Есть достаточно людей, которые думают, что они имеют свет, и все равно жить они ходят во тьме. Ибо так об этом пишет Иоанн в своем послании. Если мы утверждаем или заявляем, что мы имеем общение с Ним, это одно дело, что-то заявлять, что мы имеем общение с Ним. Но потом, когда мы пропускаем то, что принадлежит к этому, тогда мы сами себя обманываем. И тогда истины нету в нас. Если же мы имеем общение с Ним, тогда мы имеем общение с друг другом. И только тогда исполняется последняя часть этого стиха. «И кровь Сына Его нас очищает от всякого греха». Не там, где прерывается общение, но там, где общение сохраняется, там открывает себя Бог. Там Он может простить, там есть примирение, и там есть спасение. И здесь говорится в 11 стихе, «Сохрани милость Твою тем, которые знают Тебя». Аллилуйя! Хвала Богу! «Сохрани милость Твою тем, которые знают Тебя». В Матфеи в 7 главе Господь говорит к одной группе, «Отойдите от Меня». Я вас не знаю. А если это так свяжешь с друг другом, тогда ведь все округляется и становится ясным. Есть люди, которые слышали о Господе, но они никогда не встречались с Ним лично. Они с Ним не познакомились. Ведь есть достаточно людей. Они слышали о тебе, а может быть, другие еще обо мне. Но только после того, когда имеешь личную встречу с тем, о котором слышал, тогда знаешь этого человека. Тогда можешь сказать, как он выглядит, тогда можешь сказать, так и так слышался его голос, и то он сказал. Ведь сначала нужно встретиться с человеком, если хочешь сказать «я знаю его». И то же самое касается нас и Господа. Только понаслышке, ведь еще никого не знаешь, с человеком сначала нужно встретиться. Нужно сначала услышать его голос. Нужно сначала принять его слово. И здесь написано, «Сохрани милость твою тем, которые знают тебя». Все известен Бог в Иуде, и все известно Слово Господне в Израиле. Что же это было? Это становится мне великим. Сначала Бог имел пророков, а потом Он имел весь Израиль. А потом Он все обобщил вместе, что Он хотел сказать. И Его Слово было положено в Ковчег Завета, и Его народ собрался вокруг Ковчега Завета. И знаете, что произошло? Когда Израиль потом перешел через Иордан, то Иисус Навин проговорил к народу, «Ковчег завета Господа всей земли будет идти перед вами». Ведь у Ковчега завета не было ведь ног, чтобы он мог идти. Но там были священники Божьи, которые верили в Слово Божье, которое находилось в Ковчеге Завета, и Бог проговорил, и там мог бы кто-то сказать, «Да, ведь Слово было тоже написано И, в принципе, это было буквой. Да, это может быть, с одной стороны, правильно, но давайте не будем забывать, что Слово Божье может быть тысячу раз написано, и через это оно не будет мертвой буквой для того, кто Духом Божьим был оживлен. Но Божье Слово пребывает для каждого живым Словом, кто его охватил и вере принял. И когда потом Иордан увидел Ковчег Завета и Слово, которое находилось в нем, то Иордан отступил. Что ему еще оставалось делать? Он отступил не перед священниками и не перед этим деревянным ящиком, но перед Словом Всемогущего Бога, которое там находилось. И я вчера еще читал в проповеди брата Бранхама, которая называется «Слово есть оригинальное семя». И там есть такое прекрасное предложение, где говорится: «Дьявол не будет иметь страх перед вами, но перед Словом Божьим, которое находится в вас, он перед этим будет бояться». Ведь это же есть тот пункт, о котором идет речь. Мы ведь не можем просто сказать: «Сатана, теперь мы выйдем тебе навстречу». Он ведь обсмеет нас. Но если мы выйдем во имя Господа и со Словом нашего Бога, тогда Он должен склониться под подножие ног Божьих. И без того, чтобы мы еще при этом прикладывали усилия, ведь это ж Слово Господа. «Сохрани милость Твою тем, которые знают Тебя». И я убежден в том, что все, которые знают Господа, им Он проявил милость по тому слову, которое Он изрек Моисею: «Кому я милостив, тому я милостив, и над кем я сжалюсь, над тем я сжалюсь». И праведность Твою добросовестно мыслящим. Бог ничего не оставит, что может послужить к нашему благословению. Ничего не будет отсутствовать от всего того, что Он себе предпринял сделать. Мы вчера говорили о благоволении Господа, о Его путях с нами, о избрании, о вызове, о обетованиях, которые Бог дал своему народу от самого начала. И мы ведь дело с Авраамом уже достаточно часто рассматривали. Господь взял его посреди народа, который находился на другой стороне Ефрата и который служил другим богам. И он вообще даже не проговорил к его отцу. Он вообще даже не заботился о его брате Нахоре. И я сегодня сказал в молитве Господу: «Боже мой, не сердись на меня, но есть люди, которым Ты обратил свое лицо, и Ты говорил с ними, и Ты себя им открыл, и есть также другие люди, на которых Ты даже не посмотрел». Вы скажете: «Разве это способ Божий?» Знаете что? Тот же самый Бог, который в пятой заповеди сказал: «Не убивай». Тот же самый Бог проговорил, когда Иисус Навин должен был перейти в обетованную землю, чтобы они поубивали всех, кто там находится, мужчины, женщины, дети, кто бы там ни был, чтобы всех истребили. Тот же самый Бог. Этого недостаточно, чтобы только иметь букву и, может быть, на ней еще скакать. Нужно ведь через Духа Божьего распознать, что Бог хочет предпринять и каким образом Он свое намерение действительно приводит в исполнение. И если вы читаете весь Ветхий Завет, и именно от самого начала, знаете что? Бог ведь сам в законе дал распределение, и Он сказал: «Если кто-то выбит другому глаз, тогда это будет правильно, если тому другому выбить тоже глаз. Глаз за глаз, зуб за зуб. Всегда все воздавалось тем же самым. Но кое-что отсутствовало во всем законодательстве. И это напоминает мне о той истории брата Бранхама с племянником того человека, который тогда был самым главным насмешником, когда была сделана фотография с огненным столпом в городе Хьюстон, Техас. И этот человек, мистер Айас, он критиковал, он говорил о всех других, но только не о Боге. И в один прекрасный день его племянник кого-то убил. И он попал в тюрьму, и по американскому праву его должны были повесить. И этот человек, который о муже Божьем в газете написал как о шарлатане и говорил о нем все невозможное, он потом вдруг подходит к телефону и говорит: «Почтенный Бранхам, так и так выглядит эта история, и так выглядит этот случай». Он стал убийцей, и у него только осталось несколько дней, и потом его больше не будет. Есть ли у тебя какая-то возможность, чтобы что-то сделать? И он сразу сказал: «Я знаю, что ты помнишь о том, что я тебе сделал». И брат Бранхам сказал: «Нет, об этом я больше не помню. Но Слово Божье приходит ко мне, и это я принесу на суде». Там ведь на той стороне оно так, что духовный человек, у него везде есть доступ, так что у него есть Слово, которое имеет вес. И этот человек из Кентукки, он идет туда, на суд с Библией. И судебный процесс начинается. И он находится в списке тех, который должен что-то сказать. И он берет эту Библию, и он выразил следующую мысль. И он сказал: «Уважаемые, и кто бы вы ни были, Бог в Своем Слове рассмотрел каждый случай, глаз за глаз, зуб за зуб. Он хотел, чтобы царствовала справедливость. Но он сказал, нету ни одного места, где бы он сказал смерть за смерть. Он сказал, когда Каин убил своего брата Авеля, то Бог его не убил, но он даже поставил на него знак, чтобы никто его не убивал. И весь суд смотрит и слушает, что там происходит. Маленький человек из Кентуккийских гор, муж Божий, говорит перед судом. И, может быть, он даже сам никогда не размышлял об этой мысли, но вдруг внезапно в этой скорбной ситуации Дух Божий говорит к нему. В то время, когда его враг, который причинил ему много беды, находится на телефонной линии. И Господь обратил всю участь. Как прекрасно! Прощение, оно не зависит от обстоятельств, и также милость Божья. Все, что Бог сделал, это превыше тебя и превыше меня, и это находится превыше всех твоих и моих обстоятельств. Если бы Бог сделал бы спасение зависимым от обстоятельств, тогда бы не спасся бы никакой человек. И таким образом мы доверяем Господу, нашему Богу. Все вещи, которые произошли, они должны были быть, чтобы исполнилось Писание. И если мы даже не всегда так все это видим, но доброе, которое из этого выходит, оно принесет с собой благословение для всех тех, которые поняли Божий урок. И мы ведь здесь уже тоже говорили, когда исполнилось время, и Господь был предан в руки грешников, там ведь был Петр, который был озабочен И он сказал: «Господь, да не случится это с тобой». Это была горькая чаша, которую ему нужно было пить. И это не просто был один глоток, но он выпил ее до самого конца. И это была самая горькая чаша, которую когда-либо пил человек на земле. И хотя он сказал: «Отче, если это возможно, то пусть эта чаша пройдет мимо меня». Представьте себе, чаша бы прошла мимо него. Тогда ведь Бог прошел бы мимо тебя и мимо меня. Это была часть страдания, которое принадлежало к смерти. А потом воскресение и вознесение в небеса, чтобы спасительный совет нашего Бога во всей полноте не только был возвещен, но чтобы он был приведен к исполнению. Бог ведь во всем имеет свой план. И тоже в это время, и я приведу к исполнению эту мысль. Бог ведь в саду Эдемском поставил особенное дерево, и это было дерево добра и зла. И люди ели от него. И что же это было? Смерть вошла, и смешивание распространилось. И мы все, хотим ли мы в этом признаться или нет, мы являемся замечательным смешиванием. И вы можете сейчас на меня посмотреть. И это вы можете с удовольствием сделать. Мы все вышли из разных общин, в которых находилось смешанное возвещение. И нету ни одного единственного посреди нас, кто не был бы смешиванием, говоря духовно. И сейчас, после того, как истинное семя Божье, истинное Слово, которое полностью и совсем было открыто, мы теперь получили от Бога возможность, чтобы через живое семя Слова Божье, которое должно быть посеяно без всякого смешивания, чтобы мы через него могли стать Божьим творением и существом. Давайте жить не будем смотреть на себя или на других, или на все другое, что произошло. Что же это было? Возвещение было смешано. Использование даров было смешано. Все было смешано. Где была чистота? Где была ясность? Где были те вещи, как Бог хотел их видеть? И мы еще распознаем, что Бог допускает какое-то дело, и, может быть, враг на какое-то время торжествует и думает, он произвел великую беду. Одно можно уже сегодня сказать. Ту беду или тот ущерб, который производит враг, он должен быть произведен, чтобы Божье спасение могло проявиться после всего этого ущерба для его прославления и его славы. Это мы, может быть, все так не понимаем, но те, которые уже кое-что прошли, они знают, сколько беды было во все эти прошлые годы. И если даже старались все это так покрыть, ведь все это приносило трудности. У одного были сны, и они приносили трудности. Все равно, кто бы кого бы ни запутывал, это было смешивание. И ведь никогда так по-настоящему нельзя было разобраться в этих вещах. Иногда в них были огорчения. Но этому смешиванию Бог положил конец. Через откровение Его ясного и святого Слова. И если же Дух Божий, который ревнует во мне, в тот момент, когда люди приносят небиблейские учения, тогда ведь это ж не какой-то брат, которому хочет что-то причинить, но тогда это Божья ответственность по отношению к Его Слову. И, как Павел сказал Галатам, «Ни на один час я не покорялся Ему, чтобы Евангелие в своем значении могло устоять. Но то, что связано с возвещением, Ведь оно ж должно быть перенесено на всю область. И мы не пройдем мимо этого. Ведь все должно устоять в проверке. И если уже здесь это не может устоять в проверке слова, тогда как же оно там тогда устоит перед Богом? И мы, конечно же, уже поняли, что уже слишком поздно, чтобы мы еще занимались собственными делами. Но чтобы мы полностью и совсем могли передать себя Богу, и чтобы такой Божий страх мог возвратиться в общину Господа, чтобы никто не смог посметь что-то сказать или сделать, если только он не сможет с этим устоять в присутствии Божьем. Всегда, когда мы что-то делаем, что-то говорим, если происходит в нашей жизни какая-то реакция, все равно, что бы это ни было, первый вопрос должен заключаться в том: Господь, как бы я поступил, если бы Ты сейчас стоял здесь? Что бы я сделал? Какая бы реакция была у меня? И я могу хорошо вспомнить еще о тех временах, где верующие склонялись перед Богом, где они с какой-нибудь мыслью или с каким-нибудь предложением не могли устоять перед Богом. Там они преклоняли свои колени и говорили Господу: «Господь, прости и будь милостив». Что же сегодня? Сегодня любовь Божья во многих охладела. Это знак последнего времени. И я никогда это не забуду, когда этот пожилой еврей в Сигоре, когда я как раз-таки был на пути, чтобы спуститься в Содом, там он меня увидел с Библией в руке. Он перешел дорогу и подошел ко мне. И у нас был разговор. И мы незадолго после этого обняли друг друга, и слезы текли у него. И он там действительно на улице процитировал слово из пророка Михея. Он говорил на идиш. И когда он это слово процитировал из пророка Михея, то я, конечно, был затронут в тот момент. И я подумал: хорошо, я ничего к этому не буду говорить. Но он сказал: теперь пришло время, где слова пророков должны исполниться. И тоже то, что написано у Михея в 7 главе. И тогда у меня потекли слезы. И мы друг друга обняли и пожелали друг другу Божьего благословения. Знаете что? Что все действительные вещи, которые были во всем времени, в конце дней не будут больше действительными. Так что пророческое слово должно просто исполниться. Все, что было во все дни и во все времена, и он, например, даже сказал это предложение, особенно из 5 и 6 стиха, и там в 6 стихе написано: «Ибо Сын презирает Отца». И я так сам себе подумал: я не могу вспомнить такого, чтобы я говорил какое-нибудь плохое слово во всей моей жизни моему отцу. Его я почитал в доме, на всяком месте и во всей окрестности. Для меня не было подобного ему. Подходили ли мне те вещи, которые он делал, или нет, или нравилась ли мне та работа, которую он мне давал, это не играло роли. Но в моем сердце я имел такое почтение перед ним. И потом, конечно же, задаешь вопрос: если у самого жить в жизни идет как-то совсем по-другому, почему жить оно так? А потом этот пожилой человек, которому было больше 70 лет, этот седовласый человек говорит со слезами, он говорит: сейчас пришло время, и слова пророков исполняются. И то же то, что написано у пророка Михеи в 7 главе. И я прочитал это, и там написано в 6 стихе: «Ибо Сын презирает Отца». До этого времени было действенно «почитай отца и мать», чтобы тебе было хорошо и чтобы ты жил долго на земле. Но теперь в этом пророческом отрезке времени мы должны рассчитывать на то, что сказал Бог, оно исполняется, подходит ли оно нам или нет. И что же мне вам сказать? Тогда замолкаешь и говоришь: «Господь, Ты изрек это слово, Ты имеешь весь обзор, Ты знаешь в точности, что должно прийти, и Ты заранее об этом уже сказал. Я не могу этого изменить. Праведна и свята Твоя воля. Нужно ведь внутри ввести себя в волю Божью и не впускать никакое внутреннее противление, так как я повторяю, мы находимся в пророческом отрезке времени. И все масштабы, которые прикладывались, их вдруг, внезапно, нельзя больше прикладывать, так как библейское пророчество исполняется. Здесь, у Иисуса Навина, в 24 главе, ведь это ж такое слово, которое мы уже рассматривали. Здесь написано, в 24 главе, во 2 стихе, Иисус Навин говорит всему народу: «Так говорит Господь, Бог Израиля: отцы ваши жили издревле по ту сторону реки Эфрата, то есть Фара, отец Авраама и Нахора, и почитали других богов. Тогда я взял отца вашего Авраама из земли по ту сторону реки Эфрата и дал ему странствовать по всей земле Ханаан, и дал ему многочисленное потомство после того, как я подарил ему Исаака. Кто же его вывел оттуда? Кто его позвал? Кто ему себя открыл? Он ведь не пошел, потому что другие пошли или же не пошли. Он последовал за Божьим призывом. И мы не верим, потому что другие верят, и мы не идем, потому что другие идут. Мы верим и идем, и следуем за Господом, потому что Он позвал нас, потому что Он нас вывел. Они служили другим богам, а теперь Он должен был и мог принести Богу поклонение. И дальше здесь написано: Исааку жить я дал родиться Иакову и Исаву, и дал Исаву во владение горы Сеир, в то время как Иаков и сыновья его спустились в Египет. Очень странно, что Исаву, с которым Бог ничего не хотел предпринимать, ему Он дал во владение горы Сеир. Он мог там поселиться, да, он мог там обосноваться, мог построить города, мог все там устроить, чтобы можно было там жить, мог распространиться. А Яков, с которым Бог хотел что-то предпринять, его он отправил в Египет. И если потом всю историю эту прочитаешь, можно было бы сказать: «Господь, почему ты должен был избрать самые тяжелые пути для твоего народа? Разве это не было бы лучше, чтобы с твоим народом идти легкими путями, и чтобы защищать его со всех сторон, и чтобы выпрямлять все пути? Но они шли тяжелыми путями, потому что Бог хотел с ними что-то предпринять». В послании к евреям мы читаем об Иисусе Христе, нашем Господе, что через страдания Он научился своему послушанию. И Он был послушен вплоть до смерти на кресте. Да, через страдания Он пришел к завершению. Мы все хотим избрать такой путь, который будет свободен от всех трудностей, от всех испытаний. Мы хотим иметь такой возвышенный путь. без всяких скорбей. Что же говорит наш Господь? Где был бы какой пророк, которого бы вы не преследовали, или посланный Богом, которого бы вы не убили? И на вас находится вся кровь рабов Божьих и мужей Божьих, начиная от крови Авеля, вплоть до крови Захарии, который был убит в храме перед жертвенником сожжения. И как брат Бранхам сказал в одной проповеди о том немецком журналисте, что он написал такую агрессивную книгу и насмехался там над Богом, и сказал, что Бог сложил свои руки, как такой великий и всемогущий Бог, и мог так прекрасно смотреть на все то, когда пророки были убиты, когда христиан убивали, и когда их бросали львам, и все, что с ними там не делали. И он насмехался над Богом. Но одно мы знаем, что человеческий разум не может Бога понять во всем его деле. Может быть, ты и я тоже нет? Но Бог ведь нам не сказал, чтобы мы понимали его пути, но чтобы мы шли по ним. И если же мы сказали «да» к Богу, тогда ведь все, что Он сделал, для нас это в порядке. И мы никогда не будем соглашаться с критикой критиков, но мы всегда будем стоять на стороне Божьей. Вплоть до самого конца мы будем стоять на стороне Божьей. Здесь, у Иисуса Навина в 23 главе, прежде чем Он дал пророчество о народе, здесь написан такой прекрасный стих, это 14 стих. «Вот теперь я иду путем всего земного. Так помните же всем сердцем и всей душой, что из всех этих благословенных обетований, которые Господь Бог ваш дал касательно вас, не осталось ни одного единственного неисполненным. Нет, все они исполнились у вас, и не осталось ни одного единственного из них неисполненным». Это не только было сказано и написано на то время, но на все времена. И особенно на те дни, в которые мы живем, не останется ни одного единственного Божьего обетования, ни одного библейского обетования не останется неисполненным. Все они исполнятся в правильное время. И мы верим, что Бог обетовал восстановление, и оно должно произойти после того, как произошел вызов. Одно должно прийти к завершению, прежде чем сможет произойти другое. Бог имеет таинственный план, и никто не был его советником, и никому не надо выставлять график движения. Бог уже сделал этот план или же график, и Он исполняет его во славу имени Его. Он позаботится о том, чтобы наше сердце было очищено от всех преданий и от всякого смешивания, а потом, что было освящено через Слово истины и через Духа Божьего, который открыл его. И потом, чтобы была чистая жатва. Я не хочу забегать вперед того, что уже было написано. Но дайте мне это подчеркнуть. Если жить, брат Бранхам говорит в проповеди, что поздний дождь еще не сошел, тогда мы верим в это. И что никто из нас не сможет произвести этот дождь, в это мы тоже верим. Бог производит грозовые тучи, так об этом говорит пророк Захария, и Он дает дождю потоками сходить на землю. И я уже об этом говорил несколько лет назад, что чтобы только говорить о дожде, из-за этого не придет никакой ливень. Ведь в этом нет никакой цены, чтобы философствовать о всех этих вещах. Но ведь нужно все подвести к Божьей реальности. И нужно уметь ожидать. Но о чем идет речь, это следующее. Поздний дождь, он сойдет. Это у Бога уже решенное дело. Но поздний дождь, он произведет посев, который был посеян. Если находится смешивание в твоем сердце, тогда на то время взойдет смешивание. Если там находится сорняк, то сорняк взойдет. Если же там находится пшеница, то взойдет пшеница. Все, что будет находиться на то время в нашем сердце, как посев, это и взойдет через поздний дождь. А теперь я скажу это здесь и сегодня. Я ревную Божьей ревностью о невесте Агнца, которая через чистое семя слова должна родиться и через Святого Духа. И для этого необходимо, чтобы всякое смешивание и все предания, и все наши мнения, что бы там ни было, чтобы все это из нас было вынуто, и именно со всей мощью, чтобы заново можно было вспахать. И как пророк также сказал, чтобы больше не сеять в терни, но чтобы можно было сеять на приготовленную почву. О, чтобы все эти мысли можно было бы обобщить вместе. И если нам отсюда спереди это не совсем так удается, то, конечно же, это удастся Святому Духу с каждым в отдельности. Как же это излагается в проповедях, что Господь был оригинальным семенем Слова, а потом, когда Слово стало плотью и здесь, на земле, жило посреди нас, и что мы были в Нем, и что мы сейчас должны быть причислены к Нему, и что это каждый раз то же самое Слово и тот же самый Дух, который все во всех производит. По-земному мы все пришли через Адама, а духовно мы все должны прийти все через Христа. А Христос был обобщением всех пророческих слов Божьих, которые изрекали пророки. Чем же будет община невеста в самом конце? Будет ли она такой общиной, которая будет разобщена на разные группы, которая будет спорить с друг другом о разных определенных пунктах? Будет ли она наполнена ненавистью друг к другу? Или же она будет общиной живого Бога, которая будет рождена и оживлена через Слово и через Духа, через которую Слово Писания в это время найдет свое исполнение и подтверждение. Ведь в этом-то, в принципе, и был смысл и цель последнего послания. Но точно так же, как и книжники тогда делали, они спорили, ругались о каких-то определенных пунктах и выражали свое мнение. Открытое Слово Божье на это время не дано для религиозной ярмарки, чтобы каждый мог с этим делать, что ему хочется. Но открытое Слово Божье, оно предназначено для сыновей и дочерей Божьих, чтобы они его могли принять как семя в свои сердца, чтобы Бог мог оживить это семя и мог его произвести. Все другое, оно только отвлекает от настоящего смысла, который Бог поставил себе перед глазами как цель. И поверьте мне, оно придет все туда. И в это я верю, хотя я и мои глаза перед нынешним состоянием ни в коем случае не хочу закрывать. И ни в коем случае не хочу делать мои уши глухими, как будто я ничего не хочу слышать. Нет, я слышу и вижу, что происходит. Но я верю в то, что Бог сказал в Своем Слове. И если жить мы все будем делать то же самое, тогда то, что делают люди и говорят, оно будет входить в одно ухо, а из другого будет выходить. Но то, что сказал Бог, это падает в наше сердце. И мы тогда сохраняем и побуждаем Его Слово, как и делала это Мария. Она ведь приняла Слово обетования, и точно так же должны делать и мы. Мы должны Слово Божьего обетования принять, чтобы это в нашей жизни стало Божьей реальностью. Бог позвал Авраама, он его избрал, дал ему обетование, и так оно все шло дальше через Исаака, Иакова, и ведь весь Израиль в глазах Божьих до сегодняшнего дня является избранным народом. Только потому, что Бог избрал одного единственного мужа. И разве мы вчера не читали из Исаии 42 главы с 1 стиха о Христе, что Он избранный? Разве мы не читали в послании к Ефесянам в 1 главе, в 5 стихе, что мы в Нем были избраны от создания мира? Божье благоволение покоилось на Христе. И если мы находимся в Нем, а Он в нас, тогда ведь Божье благоволение пребывает на тебе и на мне. И я скажу сегодня следующее. Когда кто-то пришел к Иисусу и сказал: «Добрый учитель, как жить Господь его?» Поправил и сказал: «Никто не добр, как только один Бог». И тот должен был уйти. Он, может быть, знал, кем был Господь. И он пришел к нему с этим обращением: «Добрый учитель». И Господь исправляет его и говорит: «Никто не добр, как только один Бог». Мы иногда прикладываем какие-то масштабы, а потом есть такие люди, к которым можно обратиться не только как к добрым, но как очень добрым. И они бы не противоречили, возлюбленные. Так у нашего Бога не пойдет. Кто хочет прийти к Нему, тот пусть приходит склоненным сердцем и смиренным духом. И пусть он осознает, что мы вообще даже не достойны, чтобы с ним говорить, не говоря уже, чтобы он с нами еще занимался, и чтобы он смиловался над нами. Но Бог это так просто сделал, и за это мы благодарны. Другие же, как Фара и Нахор, они остались там. К ним Господь Бог вообще даже не проговорил. Для них не было никакого обетования, никакой программы Божией. Возлюбленные, мы замечаем, что такое избрание. Избрание не обозначает, чтобы принадлежать какому-нибудь набожному объединению. Избрание обозначает, это значит быть вызванным Богом и быть отправленным на путь с Божьим обетованием, и чтобы иметь цель перед глазами и верить, как Авраам, там, где невозможно было поверить, и надеяться там, где не было никакой надежды. Тогда и верим, и надеемся мы по милости нашего Бога, потому что мы семя Авраама. И точно так же, как и он, мы были Богом избраны. И тоже в это я могу без всякого усилия поверить от всего сердца и от всей души. Бог ведь во мне сделал столько много хорошего. И если я поразмыслю об этом, и иногда случается такое, как и сейчас было в Норвегии, где солнце опускается в полночь, так что люди после собрания не хотят сразу ложиться спать. И тогда они меня позвали и сказали: «Брат Франк, расскажи нам о том, что сделал Бог в твоей жизни». И я вам скажу, что там было все собрано вместе. Для этого действительно нужна была бы маленькая книга. И тогда сам просто удивляешься, когда однажды, так сказать, перелистываешь 30 лет, и что там все можешь найти. Переживания с Богом, водительство Божье, и как Бог сохранял открытые двери, и что там Бог все делал. И тот факт, что я просто сидел до полночи и рассказывал, и никто не хотел уходить. Есть одно место в Библии, где говорится: «Приди, и я расскажу, что Бог великое или же доброе сделал во мне». Если же люди поразмыслят о том и скажут: «Господь, дай мне однажды увидеть все, что ты сделал». О, я скажу вам, тогда там кое-что соберется. И не только какие-нибудь истории, но истинные переживания с Богом. Вещи, которые устоят перед судом Господа. Что-то прекрасное. Что же Бог сделал в твоей жизни? Что же Он сделал во всех наших жизнях? Один автор песни поет такие слова: «Посчитай то, что Бог сделал доброго для тебя, что встречается тебе на твоем пути. Посчитай, и ты тогда увидишь». И когда ты начнешь другим об этом говорить или захочешь об этом записать, и там даже братья и сестры сказали: «Почему же ты все это однажды не запишешь?» Это было бы таким укреплением в вере для многих. И тогда я просто сказал: «Братья и сестры, я ожидаю просто, что Бог сделал еще больше. Может быть, тогда и не нужно будет больше писать, так как это будет еще величественней и славней, то, что Бог будет делать сейчас, по сравнению тому, что Он уже сделал». Если же мы поем: «Господь, Ты произвел великое здесь в нас», тогда это правда. Тогда ведь это ж не просто какие-то слова. Тогда ведь Бог стоит за всем этим, со всем тем, что Он сделал. И если подумаешь только, как Бог сохранял и вел, несмотря на все откровения Слова и Духа, или где Господь говорил слышимым голосом, что бы это ни было, великое и славное Бог произвел. Этому мы радуемся. Представьте себе, ведь есть люди, которые потирают себе руки, когда у другого все плохо. Когда кого-то касается участь, тогда ведь она его коснулась. Когда тебя самого это касается, тогда ведь это ж не был Бог. А когда других это касается, тогда суд Божий сошел на него. И так всегда имеешь двойную меру. Тогда имеешь так линейку в левой и в правой. Не так ли? И тогда начинаешь мерить. Однажды спереди назад, и однажды заду наперед. Все это мы можем сэкономить. И мы также распознали, как оно бывает посреди людей. То, что нас самих касается, и те, которые нам близки, о них мы не говорим ни одного единственного слова. А те, которые нам не близки, ха, как сказал мой благочестивый отец, мы о них говорим с головы до ног. И что же из этого выходило? Много беды. Бог хочет из нас сделать таких людей, которые говорят о том, что Он сделал. Все другое — это пустая болтовня, которая не служит к созиданию, но к расстройству слушателей. И об этом уже говорит Святое Писание. Драгоценное сердце, что же Бог сделал в тебе? О чем ты можешь повествовать? О чем ты можешь рассказать? Я не имею в виду сейчас какие-нибудь истории, но переживания с Богом. И я убежден в том, что мы были приведены в хождение с Богом, в общение с Богом. И если я сегодня это так говорю, то, конечно же, я не говорю это с легкомыслием, но я имею прямую связь и общение с Богом и имел многие годы непрерывную связь. И вы можете себе представить, что с тех определенных дней или же после того события, что у меня великие трудности, чтобы справиться со всеми этими вещами. И иногда я, конечно же, огорчаю Бога, когда я говорю: «Господь, Ты отошел». И все же я в глубочайшей внутренности знаю, что Бог, и если Он даже на какой-то момент отошел, и мы больше не чувствуем так сильно Его присутствие, и оно, может быть, прервалось, то Он все равно стоит к Своему Слову и говорит: «Я не покину тебя и не оставлю тебя». И есть еще одно слово, где написано: «И если я даже свое лицо на короткое время скрыл от тебя, то я снова его обращу к тебе с вечной любовью и милосердием». Бог ведь знает, для чего все это должно служить и для чего оно будет служить. Для прославления и чести Его имени. И это единственное различие, может быть, между некоторыми и некоторыми другими, будет заключаться в том, что некоторые искренне и честны, а другие нет. И они одурачивают себя. И последнее, что могло бы случиться со мной, нет, Бог да сохранит меня от этого, я не хочу, чтобы это со мной случилось, чтобы я себя одурачивал. Если я чувствую, что я хочу восклицать, то я восклицаю. Если я чувствую какую-то трудность, беду в моем сердце, тогда я это побуждение хочу выразить в первую очередь, так, как оно идет. Но я все заново людям говорю, и один возлюбленный брат спросил меня: «Я не знаю многое, но я могу себе кое-что представить, через что ты должен был проходить. И как же ты до сих пор мог вытерпеть?» И я сказал: «Знаешь что, брат? Есть один, который меня держит. Но тайна заключается в том, что я могу плавать. И я вместе с волнами поднимаюсь вверх, а потом вниз. Но я не опускаюсь на дно». И в этом все дело. Иногда просто передан волнам. И это нельзя удержать и изменить. И ты просто выброшен за борт, как Иона. А позади находится всемирный потоп. Он потонул. И на этом все. И теперь увидишь, что произойдет. Но то, что Бог всегда имеет выход, и если даже тебя выбрасывают за борт, на это люди не рассчитывают. Но Бог Ионы и Бог Моисея есть мой Бог. Он твой Бог. Он нас вызвал, Он нас избрал и дал обетования, и мы эти обетования по милости увидим исполненными. Я желаю, чтобы мы все в вере были укреплены, и чтобы мы Господу могли еще больше доверять с этого момента, чем мы до сих пор это делали. Он есть наш Бог. Он пусть делает то, что Ему нравится. Свят и праведен Он во всем том, что Он делает. Аминь. Давайте же встанем и помолимся. Небесный Отец, от сердца я благодарю Тебя за Твое драгоценное и святое Слово. Верный Бог, как я читал в еврейской книге, что все молящиеся, которые от семени Авраама, когда они приходили перед Твоим лицом и упоминали о том, что Ты делал со времени Авраама, они приводили на память то, что Ты его избрал, что Ты был с ним. Они те великие дела, которые Ты производил посреди своего народа, они приносили их перед Тобой в своих молитвах. Они, о Боже, показывали это Тебе. Верный Господь, если же мы сегодня посмотрим Ветхий и в Новый Завет, тогда мы видим Твои следы, Твои благословенные руки, Твое правление, Твой разговор, Твое действие, Твое милосердие, Твою любовь, Твою заботу. Мы видим все. Верный Бог в небесах. Не так, чтобы мы Тебе что-то предъявляли, но это как напоминание. Мы хватаемся за это и говорим: «Верный Бог, Ты еще сегодня тот же самый, и дело Твоего народа, оно ведь передано Тебе, и поэтому мы приходим перед Твоим святым лицом. Сделай сейчас с нами то, что Ты делал прежде времен в Твоем народе. Вызов из Египта, возвращение из Вавилона, и то, что Ты сохранял, заботился, Господь, многое мы могли бы что перечислить. Верный Учитель, и тоже в Новом Завете Ты делал великое и славное. И Ты, как воскресший, открывал Себя Своим ученикам 40 дней и 40 ночей, проявлял Себя как живой. И Ты говорил с ними о Царстве Божьем. И Ты давал им указания через Святого Духа. Аллилуйя! Ты тот же самый.